Глава 9. Фомичев и Никодимов сидели в удобных креслах на верхней палубе княжеского парохода, который возглавлял караван судов, везших из Смоленска последние подразделения княжеского войска. Обстановка была абсолютно неофициальная, поэтому они одеты были в летние светлые костюмы той эпохи, из которой пришли. Дым парохода относило куда-то в сторону, и ничего не мешало им наслаждаться прекрасным весенним солнечным днем и видами первозданной красоты средней полосы. «Жаль, коньяк закончился, очень жаль. Как-то мне этот самогон уже приелся», — выпив очередную чарку и закусив соленым огурчиком, прокомментировал Никодимов. «Не кощунствуй, это не самогон, чистый спирт, разведенный водой и настоянный». Фомичев взял бутылку и покрутил ее, разглядывая. «На дубе. А насчет коньяка, винограда здесь нет. А потом дай тебе коньяк, захочешь лимончик или шоколад, а где их взять? А это практически водка. Просто я ее привкус не люблю, и мне делают эту настойку, не прогоняя через угольные фильтры. Посему вкус водки отсутствует. И соленые огурчики, а также квашеная капустка к этому напитку. Как раз в тему». «Ты прав, захочу, факт. Человеку это свойственно, хотеть все больше и больше. И к качеству спирта у меня претензий нет. Просто вот была ж такая, в той жизни я предпочитал коньяк». «Это не самая большая проблема, общая для нас всех и для тебя в частности, ведь так?» «Так, слушай, Сергей Владимирович, давно хотел спросить, но вопрос интимный, и я стеснялся». «А сейчас осмелел?» «Ну, так наш национальный напиток имеет такое побочное свойство. Но спрашивай, а как ты с тремя женами управляешься?» «Ты никак решил тоже тройку с бубенцами завести?»
«Нет, пока нет. Чисто спортивный интерес».
«Знаешь, я в той жизни это дело любил. А тут вообще такой сперматоксикоз поймал, что будь у меня свободное время, рехнулся бы. С Лизой, когда все началось, по 3 раза в день получалось. Утром перед уходом на работу или службу. Не знаю, как назвать то, чем я занимаюсь. В обед, ну и, естественно, ночью. Причем месячные меня не останавливали. Ну, мы же взрослые люди, можно ведь по-всякому. В общем, как она мне позже рассказала, подумывала уже как-то решить, то ли с любовницей для меня, то ли с наложницей. Собственно, поэтому она так лояльна к литовкам и отнеслась. Тут же просто идеальные условия для мужиков-жеребцов. Чистый воздух, экологически чистая еда с упором на мясо, ежедневные тренировки и войны. А знаешь, как адреналин способствует желанию? Не было бы маленьких детей, я бы кого-нибудь из жен на войны таскал. А так вот мучаюсь сейчас. Но приеду, всем трем отомщу. И не по одному разу. Кстати, об адреналине. Ты почему мне не разрешаешь ходить в бой? Я, конечно, уступаю многим, а тебе в частности, но не совсем же я безнадежный. Федор говорит, вполне могу в строю работать. Каждый должен заниматься своим делом. Я хожу в бой, потому что тут время такое. Мне положено. Без этого сейчас никак. А тебе не обязательно. У тебя другая работа, и мне тебя заменить некем. И главное, если со мной что-либо случится, я должен быть уверен, что вы справитесь, и люди, которых я повел за собой, не погибнут. Вот. И еще то, что я тебе сейчас сказал, я говорил и Васильеву. А он, в отличие от тебя, практически вообще из Вязьмы не вылезает. Ты в нем уверен? Я его знаю хрен знает из каких времен. Ну, ты в курсе. Наверняка информацию и о нем собирали. Так вот, что хочу сказать о Васильеве. Это настоящий правильный советский мент. Такие не предают. В 90-е это много значило. От них Министерство внутренних дел усиленно избавлялось, а потом и вовсе стало полицией. Помнишь фильм «Место встречи изменить нельзя»? А вот Васильев скорее романтик Шарапов, нежели профессионал Шеглов. Он не мог пойти на подлог. Разговор у нас зашел на интересную тему. Поэтому, в свою очередь, хочу спросить тебя. Сам-то что думал, когда тут оказался? Мысли разные были. Были и такие. Попытаться занять твое место, признаюсь. Но для этого нужно было разобраться во всех тонкостях взаимоотношений в твоем окружении. А когда разобрался, понял, что это не мой уровень. Я служака. Задачу поставили, выполняю, хорошо выполняю. Но этого, чтобы управлять анклавом, сирич-княжеством, недостаточно. Нужна харизма. Здесь без нее никак. А у меня с этим делом плохо. Для оперативника это скорее недостаток, чем достоинство. Опер должен быть серым, незаметным и сливаться с массой. А когда ты светишься в толпе, как новогодняя елка, делу конец. И вот тут я понял, что наш шанс — это ты. Тебе харизмы не занимать. Ты на своем месте. А я могу только помогать в меру своих сил и знаний. Иначе 30 лет нам тут не протянуть. А что ты своему начальству скажешь, когда все закончится? Сначала нужно прожить эти 30 лет. И начальство там будет уже другое. Да и вообще неизвестно, что там будет. Поэтому буду жить здесь и сейчас, и скажу честно, я благодарен судьбе за этот шанс новой жизни. Я тут живу во всю ширь своей души, именно живу. Поэтому похрен мне, что там думает начальство. К столу подошел капитан парохода. Сергей Владимирович, вас Васильев по связи вызывает. Да, странно, но пойдем узнаем, что там за новости. Фомичев поднялся и, не торопясь, двинулся в рубку капитана. Никодимов поглядел ему вслед, потом залпом допил настойку, поднялся и, хрустя огурчиком, отправился за князем. Зайдя в рубку, князь принял протянутую капитаном трубку КВ-радиостанции. «На связи Фомичев, прием!» «Сергей Владимирович, здравствуйте!» В голосе Васильева слышалось напряжение, и в душе Фомичева шевельнулось беспокойство. «Здравствуй, Александр Викторович. Что случилось?» «Только что пришло сообщение из Наус... Местоса... Черт! Не мог Гентов назвать свой город привычно. Вильнюс там или Каунас?» Васильев волновался и поэтому был непривычно многословен. «Зови по-русски. Новый город. Прием?» «Ну да. Ладно, это не важно. В общем, мимо города вверх по течению Угры идет войско. Связисты подчеркивают, местных знамен, развивающихся над судами, не знают. Но что заметно, достаточно однообразная форма. И много их. Караван еще идет, и конца не видно. Как закончатся они, сообщат количество судов. И тогда можно будет прикинуть численность. Но уже понятно, это не прохожие мимо, это идут к нам. Я объявил тревогу по княжеству. Все поселки и объекты по Угре, Жижали, Молотки, перешли на осадное положение. Идет эвакуация мирных жителей, скота и вообще ресурсов по возможности. Пока все. Прием. Поддерживаю. Объявляю мобилизацию. Место сбора — поле у шлюзов на Молотке. Там, где бились с литовцами. Информацию от связистов немедленно по получению передавай мне. Мне сейчас не досуг самому на них настраиваться. Мне сейчас по связи много придется общаться. Есть что еще? Прием. Пока все. До связи. Не кладя трубку, Фомичев обратился к капитану. Перестройся на чистоту основного каравана для меня. И команда тебе и нашему каравану. Скорость движения максимальная. Место разгрузки — шлюз на Молотке. Быть по прибытию в готовности к бою. И через минуту капитан по связи повторил только что отданную команду. Еще через минуты пароход, густо задымив, ускорился, оставляя за кормой буксиры с баржами. То же самое произошло и в караване с основной частью войска, шедшим в 12 часах впереди. А радиосвязь не умолкала ни на минуту. Поступали дополнительные сведения, шли команды, и согласно им, начали вращаться шестеренки механизма княжества, готовившегося к отражению вторжения чужаков. В поселках, расположенных на берегах Угры, Жижалы и Молотки, пустили деревни, женщины, дети уходили сами и угоняли скот в леса, а все, кто мог держать в руках оружие, получали его из арсенала поселения, надевали брони и занимали места в башнях и на стенах маленьких крепостей, готовясь встретить ворога.